Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Игорь Юргенс, президент Института современного развития, и Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий. Мы надеемся, что с нами будет украинский политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев из Киева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и наш разговор начинается ровно в то время, когда должна начаться Минская встреча в нормандском формате. Владимир Путин прибыл в Минск. Прибыли также представители Франции и Германии. Прибыл президент Украины Петр Порошенко. То есть все в сборе, всех принимает президент Беларуси Александр Лукашенко. В данный момент он встречается с руководителем Украины. То есть процесс, что называется, пошел. Ну, процессу этому предшествовало много интересных событий за последнюю неделю. В общем, такая подготовка к переговорам. Ну, например, в рамках этой подготовки, к сожалению, мы видели эскалацию военных действий, бои российских войск за Дебальцево, контрудар украинских от Мариуполя, обстрел Краматорска ракетами с расстояния 50-60 километров. Ну вот, Алексей, вы воспринимаете все это как подготовительные такие события, так сказать, военные действия перед мирными переговорами?
Ну, это разные события. Например, удар по Краматорску, скорее всего, был попыткой такого ответа удара по Донецку, там, по территории химического комбината. Там был большой взрыв. Что взорвалось, до конца не ясно. Украинцы сказали, что это, возможно, были грады в особо крупных количествах, которые там стояли. Соответственно, видимо, возникло желание ударить по штабу, которые штабу антитеррористической операции, которая находится в Краматорске. Ну вот, немножко промахнулись, так скажем. То есть это, я думаю, к мирным переговорам никакого отношения не имеет. Это такая вот вендетта, что ли, сугубо региональная. Что касается Дебальцева и Мариуполя, я думаю, это имеет отношение к мирным переговорам, потому что как раз когда, так сказать, идет речь об окончании боевых действий, то обе стороны заинтересованы в том, чтобы максимально расширить контролируемую ими территорию. В данной ситуации они решают конкретные задачи. То есть Дебальцево – это населенный пункт, который находится на дороге между Донецком и Луганском. Плюс это единственный плацдарм, который есть у украинцев. Он, так сказать, уже достаточно глубоко входит в территорию, которую контролируют сейчас республики. Соответственно, есть, наверное, желание этот плацдарм, что называется, срезать. Плюс, наверное, было другое желание, что Украина пойдет на уступки, если под Дебальцево будет окружена крупная украинская группировка, если будет ясно, что эта группировка уже не имеет возможности для выхода. Но этого, как мы видим, не произошло, то есть речь идет о окружении, которое пробивается, насколько я понимаю, украинцами, которые к этой группе прорываются. Вот. И в то же время, что касается Мариуполя, здесь опять-таки, с одной стороны, желание расширить территорию, то есть, так сказать, сделать так, чтобы республиканцы не находились в пригородах Мариуполя. И с другой стороны, это, наверное, желание отвлечь часть сил республик от Дебальцева.
Ну что ж, мой вопрос Игорю Юркинсу связан с вашей поездкой в Мюнхен на конференцию по безопасности. Вы, наверное, там видели многих политиков, в том числе и Петра Порошенко. Вот сегодня Порошенко как раз об этой операции у Мариуполя сказал, что это попытка, так сказать, выйти на линию разграничения, которая предполагалась первыми минскими соглашениями. Собственно, эта задача выполнена. Он вообще, как на ваш взгляд, настроен по-боевому?
Ну, он настроен по-боевому, но некий провинционализм в этом настрое проглядывается. И то, как он начал свое выступление на Мюнхенской конференции, показывая какие-то паспорта и военные билеты, штук 5-6, как доказательство публики, сидевшей в зале, что русское проникновение, а, существует, б, довольно глубоко и значительно, это выглядело несколько провинциально и малоубедительно. Также выглядели остальные аргументы, носившие характер информационной войны. Я тем самым не пытаюсь принизить ни пафос, ни личность Порошенко, но просто хочу сказать о том, что этой молодой дипломатии еще очень много предстоит сделать, если даже на этом уровне вот так все эта история выглядит. При том, что аудитория была настолько подготовлена, что, я думаю, некоторые из сидевших в ней аналитиков, я уж не говорю там про вице-президента США Байдена, Сергея Лаврова, нашего министра иностранных дел, информированы не меньше, если не больше самого Порошенко. Поэтому, когда ты начинаешь выступление с того, что демонстрируешь паспорта какие-то, это не тот заход для конференции, которая пыталась найти реальные выходы из положения,
да,
или, по крайней мере, определить точно позиции, которые занимают стороны, для того, чтобы красные линии в этом конфликте обозначить. Общий пафос следующий. Россия в лице авторитетного и профессионального Сергея Лаврова более уступок типа не будет. И ваши попытки ввести наблюдателей ОБСЕ на границу между Украиной и Россией будут нами рассматриваться как попытки изолировать наших братьев, сторонников,
бандитов, скажем так.
Наших братьев, сторонников и так далее.
Мятежников.
Мятежников или сепаратистов. Инсургентов, хотите, если еще одно слово очень интересное. Значит, Донецкий и Луганский, не ведя с ними переговоров. Это не удастся. Если вы ведете переговоры даже в Ливии, так сказать, с теми, кого вы только что назвали всеми соответствующими именами, а с этими людьми, которые имеют за собой там определенный и, значит, электорат уже, и сторонников, и реальную боль, значит, Россия, так сказать, ни шагу назад.
А вот давайте, можно мы сделаем маленькую паузу про перед Меркель? Как раз Лаврова-то и послушаем. Вот он выступал в Мюнхене и выступал сегодня в Афинах, и позиция, в общем, действительно не меняется.
Как только главные участники Минского процесса, украинские власти и представители провозглашенных республик ДНР и ЛНР, достигнут договоренности по всем практическим аспектам выполнения каждого из минских пунктов, я убежден, что Россия будет среди тех, кто обеспечит гарантии этой договоренности. Хоть в ОБСЕ, хоть в Совете Безопасности ООН, убежден, что и Германия, и Франция, и другие страны будут готовы такие гарантии предоставить. Но гарантировать можно только то, что уже сделано, что достигнуто, а договариваться нужно напрямую.
Путь к миру лежит через прямой диалог между киевскими властями и теми, кто хочет отстоять свою землю на юго-востоке, и мы должны обеспечить их права, права всех, кто проживает на Украине. Безусловно, если сейчас, когда идут боевые действия, есть желание поставить на первое место вопросы восстановления контроля украинской власти над границей на всем ее протяжении между Украиной и Россией, то на тех участках, которые контролируются ополчением, надо договариваться с ДНР и ЛНР. Это, по-моему, очевидная вещь.
Ну вот это был Сергей Лавров, и, как мы видим, та позиция, о которой говорил наш гость Игорь Юркинс в Мюнхене, она подтверждается сегодняшним заявлением в Афинах. И я так понимаю, что господин Лавров должен присоединиться к переговорам в Минске. Значит, он везет туда позицию, которая вызвала негативную реакцию, я так понимаю, Ангелы Меркель, то есть требование переговоров с промосковскими марионетками.
Значит, уточнение. Первое. что я знаю из своей практики общения с нашим МИДом или любыми другими МИДами, это так называемая запросная позиция. Затем есть переговорная позиция, а потом есть позиция, на которой готовы согласиться. Поэтому запросная позиция нам понятна. Вот она была высказана и в Мюнхене, и в Греции, и, возможно, будет высказана в Минске. При этом мы оставляем за скобками, и, наверное, вернемся в ходе беседы к этой теме, что у нас в Москве очень сильно действует как партия мира, так и партия войны. Внутренне, я думаю, как профессионал, Лавров принадлежит к партии мира, но он очень четко улавливает, насколько сильна и влиятельна партия войны, какие аргументы за ней, и как на это реагирует верховный главнокомандующий. Я вернусь, если у меня есть время, к вопросу о том, какие позиции другие были высказаны. Другая крайняя, если мы говорим о позиции Лаврова, высказана была Байденом, в меньшей степени Керри, и консерваторами от Сената и Конгресса США, которые сказали, пора поставлять оружие. Безусловно, вопрос не поставки летального оружия, это слабость Обамы, но мы преодолеем эту слабость, если последняя попытка, осуществляемая в Минске, закончится ничем. Во что это может вылиться, мы тоже, наверное, во второй половине беседы можем поговорить, но чтобы завершить крупными мазками то, что было сказано, третья позиция – это позиция Меркель, которая ссылалась на Оланда тоже, то есть это их общая позиция. Нету военного решения. Не поставляем оружие, потому что русских просто поставкой оружия не сломишь. Скорее всего, наоборот, разбудишь еще большего и жестокого зверя. Поэтому давайте договариваться дипломатическими методами. Я свой путь пройду до конца. Надо отметить, я здесь завершаю, потому что вы понятно, что делаете мне знак о том, что достаточно. Хочу сказать, что такого марафона за такое короткое время и в такой интеллектуальной форме, которую осуществила Меркель за это время, посетив Киев, Москву, Вашингтон, Оттаву, Мюнхен и так далее, я, пожалуй, не припомню. Я, в общем, как перед политическим лидером и интеллектуалом, я снимаю шляпу перед этой женщиной.
Вообще возникло впечатление, что позиция Меркель несколько ужесточилась вот, в связи с неуступчивостью России. Я не знаю, Алексей, каково ваше мнение?
Ну, сложно сказать, потому что все меняется в очень короткие сроки сейчас, вот, перед этой встречей. То есть, еще вчера не было ясно, состоится она или не состоится вообще. Соответственно, я бы не говорил о каком-то принципиальном ужесточении позиции перед этой встречей. Скорее, было ощущение, что надо еще немножко как-то поднажать, чтобы она все-таки прошла.
Вот, а вот как вы оцениваете звонок президента Обамы, сначала Порошенко, а потом Путина, причем в беседе, так сказать, с Путиным она достаточно подробно раскрыта в официальном коммюнике, где говорится, что подчеркнул важность для президента Путина воспользоваться шансом, предоставленным нынешними обсуждениями с участием России, Франции, Германии и Украины для достижения мирного урегулирования, а дальше, если Россия продолжит агрессивные действия на Украине, в том числе отправку войск, оружия и финансирование сепаратистов, то потери России возрастут. Ну, фактически, это ультиматум.
Ну, фактически, ну, это что-то, кажется, непровозглашенный ультиматум. Вот. Но это действительно напоминает такое ультимативное заявление. Я думаю, что этот разговор, эти разговоры были следствием того, что произошло вчера. То есть вчера собралась группа в Мюнхене, в Минске, уже оговариваюсь, вот была собралась группа, и там представители республик, в общем, как понимаю, скорее говорили в жанре монолога, судя по тому, что можно было оттуда услышать. Вот, они выдвинули свои инициативы, и, так сказать, имелось в виду, что остальные, видимо, должны как-то с этими инициативами согласиться. Плюс туда приехали представители республик, которые не имели права подписывать документы. То есть туда не приехал ни Плотницкий, ни Захарченко. Вот, соответственно, наверное, пошла реакция. Вот. И, так сказать, поэтому вот были эти разговоры. Но реально, вот почему я думаю, что это не совсем ультиматум, потому что ультиматум требует какого-то однозначного ответа, то есть некоего набора конкретных уступок.
Но помните, мы пока не знаем просто.
Помните, как было этот самый в 2014 году, когда Австро-Венгрия выдвинула Сербии ультиматум, сербы согласились со всеми пунктами, кроме одного, о том, что австрийские следователи имеют право проводить свое расследование непосредственно на сербской территории, не обращая внимания на сербские правоохранительные органы. И в результате началась война. То есть невыполнение одного требования ультиматума уже означало отклонение ультиматума в целом. Здесь, конечно, такого не было. Я в этом уверен. Вот. Но, видимо, некий сигнал, что надо всем идти на какой-то компромисс, он, я думаю, там звучал.
Ну, к нам присоединился Андрей Ермолаев из Киева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и я хотел бы тоже вас выслушать. Вот какая все-таки позиция сейчас у Украины, с чем господин Порошенко поехал в из Киева в Минск, но я просто предварительно хочу, чтобы мы послушали, что говорил президент Украины на заседании правительства, которое проходило тоже сегодня.
Можу вас запевнити, що Україна і Європейський Союз виступить з єдиною позицією на Мінському саміті.
Могу вас заверить, что Украина и Европейский Союз выступят с единой позицией на Минском саммите. Мы будем говорить в один голос. Ключевая позиция – мы настаиваем на том, что нам нужно безусловное, без каких-либо предварительных требований, прекращение огня. И я, и правительство, и Верховная Рада готовы к принятию решения о введении военного положения на всей территории Украины. Я не стану медлить с этим решением, если безответственные действия агрессора приведут к серьезной дальнейшей эскалации конфликта.
Агрессора приведут до серьезной подальшей эскалации конфликта. Мы за мир. Треба дати по зубам, будем давати по зубам.
Мы за мир. Если нужно будет давать по зубам, будем давать по зубам. Если нужно защищать свою землю, будем это делать до последнего. Я думаю, что, к сожалению, нам нужно быть готовыми к обоим вариантам.
Для обоих вариантов.
Ну что, вопрос тогда Андрею Ермолаеву, собственно, так каким вариантом сейчас готовится Украина? По зубам давать или капитулировать, как капитулировала Чехословакия в Мюнхене?
Ну, еще раз добрый вечер. Ну, на мой взгляд, вообще особенность ситуации перед Большим Минским саммитом состоит в том, что, к сожалению, все стороны заняли достаточно жесткую ультимативную позицию, причем взаимную. И хотя президент Украины говорил о единой позиции с Евросоюзом, здесь нужно заметить, что есть и различия. Прежде всего о том, что в большинстве заявлений и документов, в частности документов парламентской ассамблеи, в качестве условия и даже требования политический диалог путем выхода на компромисс. В данном же случае мы имеем довольно жесткую позицию Киева, связанную с тем, что мир возможен только при условии принятия заявленной позиции. Особенность и в чем различие, на мой взгляд, сейчас в позициях, например, Кремля, Киева и Евросоюза. Ну, прежде всего, в том, являются ли представители самопровозглашенных ЛНР, ДНР стороной переговоров. В случае позиции самих сепаратистов и Москвы, несомненно, признание как стороны и обсуждение их предложений, их условий. В случае Киева не признание сепаратистов, признание правил со стороны украинского правительства, в частности, остановка огня и новые выборы на украинском законодательстве, и затем уже урегулирование хозяйственных и прочих вопросов. В случае с Евросоюзом, мне кажется, позиция более гибкая. И здесь можно говорить о Меркель, повторюсь, а можно говорить и о том, о чем говорили на межпарламентской ассамблее, что все стороны переговоров, и вариант должен быть выработан, а не принят. Грубо говоря, я воспринимаю позицию Евросоюза как позицию предложения к выработке компромисса без заготовок. И в этой связи я рассчитываю на то, что сегодня, если не будет и прорыва в решении комплексном, то хотя бы будет достигнут о остановке боевых действий и начале переговорного процесса. И вот здесь самый сложный вопрос, который не решен до сегодняшнего дня. Мы часто обсуждаем условия остановки огня и вхождения в мир. но по сути никто не предложил внятного плана мирного развития. И здесь хочу заметить первое. Вы знаете как, правда у каждого своя. В Донбассе сейчас по факту войны существует по сути 4 нежизнеспособных фрагмента региона. Это в новых границах Донецкой, в новых границах Луганской области, у которых есть администрации, часть контролируемой территории самоуправления и страдающее население. Есть территории ЛНР и ДНР, которые не экономически, не административно, не жизнеспособны. И, по сути, регион в этом качестве невозможно заморозить. Ни один из этих фрагментов не имеет принять позицию либо Киева, освободить, навести порядок. Может привести к эскалации внутреннего напряжения, связанного с позицией части населения, которая часть поддерживает ЛНР, ДНР, часть нет. А принятие позиции ЛНР, ДНР обратного также, по сути, взрывает регион и распространяет конфликт, потому что далеко не все жители этого региона поддерживают самопровозглашенных. Какой выход? На мой взгляд, имеет смысл иметь дело с сепаратистами как стороной переговоров. Тем более, минские переговоры в сентябре, по сути, это признание этой стороны. Но предмет переговоров – это новый регион, его новый формат, возможно, за счет объединительного процесса, но с участием всех сторон, и со стороны украинских администраций, и со стороны сепаратистов, на основании доброволи и при гарантии внешней. Кстати, очень важно, тут будет позиция России, которая говорит о демилитаризации и поддержке мирного процесса. И только при формировании нового устройства региона, повторюсь, возможно даже формирование макрорегиона, проведение новых выборов, которые, по сути, создадут новую субъектность региона. Вот там можно видеть элементы автономии, децентрализации, новых межбюджетных отношений. Иначе, к сожалению, конфликт постоянно замораживаться и воспроизводиться.
Ну, понятно. То есть вы предлагаете выйти, так сказать, за те границы, о которых говорил господин Порошенко, поскольку он четко совершенно сегодня сказал, что речь идет о децентрализации, а не о какой федерализации и каких-то других вещах, то есть создание эффективного местного самоуправления и не более того. Давайте я все-таки дам теперь слово гостям в студии. Вот есть такая утечка, что со стороны Евросоюза есть два плана. План минимум – это только немедленная остановка боевых действий, и план максимум – это создание вот этой демилитаризованной зоны и бессрочное перемирие. Какова вероятность, так сказать, продвижения хотя бы к плану максимум, минимум, Игорь Юргенс?
Мне очень трудно сказать. Я думаю, что Путин не поехал бы в Минск, если бы какого-то понимания, что вот этот план минимум будет, по крайней мере, продекларирован, не было бы. Я думаю, что об этом, в общем, договорились. Я не считаю, что это два плана. Это, может
быть,
две части одного плана. Я думаю, что какого-то рода декларации сегодня прозвучит о том, что мы объявляем о том, что, значит, боевые действия прекращаются, и что мы возвращаемся к договоренности о том, что демилитаризованная зона 50-70 километров начнет реализовываться.
Кто же ее контролирует?
Да, вы ее увидите. Ну, тут, безусловно, ОБСЕ там...
На самом деле,
вы знаете, я в другой жизни президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков. Я могу сказать, что сейчас ГЛОНАСС даже у нас. ГЛОНАСС демонстрирует аварию там, в Краматорске или где-нибудь в режиме реального времени. То есть две машины столкнулись, мы знаем, с какой скоростью, как и так далее. Поэтому это не проблема осуществить мониторинг такого развода войск.
Но Украина требует контроля за границей, прежде всего. Это... То есть, чтобы не было переброски.
Вы слышали о запросной позиции Лаврова? Нет до той поры, пока вы не договоритесь с ЛНР, ДНР. Думаю, что переговорные позиции помягче, а затем будет другая позиция. Но еще раз хочу сказать, на ваш прямой вопрос, договорятся или нет. Думаю, что сегодня будет декларировано, что мы прекращаем огонь и разводим военные силы. Дальше договариваемся о том, какова субъектность территории ЛНР и ДНР, в какие переговоры они вступают о своей будущей судьбе. И я намного более оптимистичен в каком-то смысле, чем наш украинский коллега, потому что считаю, что основные цели, которые перед собой ставили договаривающиеся или потенциальные стороны конфликта, то есть США, Украина, ЕС и Россия, достигнуты. Я считаю так. Могу это потом раскрыть, но я не думаю, что мой монолог вам приятен.
Ну, почему ж, достигнуты, может быть, и достигнуты. Давайте Алексея Макаркина тоже послушаем. Я просто вижу вот цитату из Петра Порошенко. «Весь мир ожидает, или ситуация пойдет путем деэскалации, прекращения огня, отвода вооружений, или ситуация пойдет фактически в разнос», сказал президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководителем Беларуси Александром Лукашенко. Ну вот, хороший вопрос опять. Деэскалация или в разнос? А может быть, в разнос? В конце концов, ну хорошо, а если они не договариваются? Соединенные Штаты довольно долго ждали. Вот, ну, наверное, теперь в Соединенных Штатах услышали голос российской пропаганды, что война идет не с какой-то там Украиной, а на территории Украины со страшным американским агрессором. Ну вот теперь, может быть, Соединенные Штаты услышат это все и после звонка Обамы выполнят свое желание помочь Украине, поставят туда там ракеты «Джавелин», еще там что-то такое, и ситуация изменится на этом фронте.
Нет, ну, если говорить о таком уж достаточно алармистском сценарии, я думаю, что здесь уже как бы все возможно. Здесь уже просчитать-то что-то очень сложно, потому что тут уже мы видим всякие ужасы типа поставок американского такого современного оружия, причем даже не обязательно ракет, это может быть и электроника, например, вот, это могут быть беспилотники, это может быть много всего, вот, и даже если оружие непосредственно не убивает, оно тоже может изменить расстановку сил. Это может быть вот эта самая ракета, о которых вы говорите. Ну, тогда, соответственно, мы видим, что дальше идет совершенно непредсказуемая эскалация, могут и систему SWIFT, например, отключить в этой схеме на каком-то этапе, либо, например, американцы могут запретить использовать эту систему американским коммерческим структурам. В отношении
или
к
нефть можно не покупать в России?
Ну, с нефтью сложнее как-то все-таки. Вот здесь
уменьшить
уже... Уменьшить. Ну, всякое. Нет, нет, здесь уже начинаются совершенно головоломные осложнения.
Вот тогда и... страховщики Игоря Юркинса, они схватятся за голову точно. Ну,
они уже схватились за все места, которые доступны их рукам.
Да, я вам сочувствую.
Но я, честно говоря, вот сомневаюсь, что будет вот такой именно сейчас, хотя бы будет такой алармистский сценарий. Я думаю, что может быть другое, что может быть такое подмораживание конфликта, которое в любой момент может снова разморозиться. Потому что здесь такая ситуация, что, например, вот классический замороженный конфликт – это Приднестровье, но в 92-м году, кстати, между прочим, это был интересный механизм, значит, Россия, которая поддерживает Приднестровье и Молдавия, они договорились о миротворческом формате. Вот, было межгосударственное соглашение. Вот, и оно до сих пор как бы работает. Там находятся российские войска. Вот, в виде, так сказать, находится миротворческий контингент.
И
вот,
никакой интеграции,
никакой интеграции не происходит. Никакой интеграции не происходит. Но там был план в 2003 году, как это сделать. Он был отвергнут. Вот, приднестровцы изначально к этому плану относились довольно плохо. Но когда его отклонило и Молдавия, то сторонников у этого плана больше, по-моему, не было. Вот, значит, и в результате как бы такой замороженный конфликт, он имеется в настоящее время. Но другое дело, что есть проблема, что там все-таки был 92-й год, там не было вовлеченности каких-то других крупных мировых игроков, кроме России. Это все воспринималось на Западе как такая неформальная часть сферы интересов России. Здесь совсем другая игра. И поэтому здесь вот так вот подморозить конфликт, чтобы он в течение двух десятилетий не размораживался, на мой взгляд, будет крайне проблематично.
Ну да, куда ступает сапог российского миротворца, после этого эти территории, они в свою юрисдикцию, они не возвращаются. Это не только Приднестровье, но еще и Южная Осетия, например, или Абхазия. Значит, соглашение с Россией – это соглашение об аннексии и оккупации. Ну, давайте мы господина Ермолаева спросим в Киеве. Как вы видите ситуацию? Действительно возможно, так сказать, такой Минск-2 с таким же продолжением, как Минск-1. Ну, постояли там на линии фронта, может, там миротворцы какие-то появились, а через какое-то время заинтересовались заинтересованные стороны снова развязали боевые действия. Одним там нужен какой-нибудь аэропорт, другим Мариуполь, и пошли, значит, атаковать друг друга.
Вы знаете, все-таки нужно учитывать, что Большой Донбасс, Луганская и Донецкая области не сопоставимы ни с Абхазией, ни с Приднестровьем по разным причинам. И попытка представить, что там возможен какой-то длительный замороженный конфликт, мне кажется, бессмысленной, потому что концентрация населения, состав, количество вооруженных сил, их качество, высокотехнологический уровень войны, который велась, она будет постоянно провоцировать новые конфликты. И, кстати, одним из факторов конфликта будет, во-первых, довольно сложная политическая ситуация с энергетикой, того, руководство этих республик, есть недоверие даже со стороны участников сепаратистского движения, вот последнее заявление атамана Красного Луча, как свидетельство, как это распространено. Это не одинокий фактор. Грубо говоря, местечковый анархосиндикализм не с вами, не с нами, он может стать угрозой внутренней нестабильности этого региона, как и замораживает. И, кстати, Россия тоже. Но тут, но непростая ситуация в украинской политике. Есть определенное разногласие в поведении вооруженных сил и добровольческих батальонов, внутриполитическая интрига тоже свои голуби. Поэтому все-таки нужно комплексное системное решение в актуальное время, в этом году, без растяжек. А вот что касается постминского формата. Я вообще сторонник не Минска-2, а постминска, в котором и обязательно, в случае, если достигается прекращение огня хотя бы сегодня, как переходной период, санитарный период, создание двух форматов. Внутринационального, в котором должны быть представлены официально парламент, кабинет министров, госадминистрация Донецкой и Луганской областей, представители самопровозглашенных ЛНР, ДНР, тип представительства России, которое, к сожалению, тоже сторона конфликта. Тут отдельный разговор. И организации посредники ОБСЕ и ООН. Главная задача – разработка плана постепенного перехода к точкам мирного развития. Судьба региона, его обустройство, плебисцитарные механизмы поддержки нового региона. Я же не говорю о хозяйственной жизни, бюджете и так далее.
Ну, вы как-то далеко, по-моему, забегаете. Давайте мы не будем так все-таки торопиться с этим. Я к Игорю Юргенсу обращусь. Вы так действительно нам пообещали сказать про цели, которые достигнуты всеми, да, сторонами, я так понял?
Я считаю, что всеми. Главных бенефициаров два. Это Соединенные Штаты и Китай. Китай потирает руки геостратегически, потому что это очень приятно, когда главный враг Соединенных Штатов отвлекся на какой-то конфликт хоть немножко. Главный друг и стратегический союзник ослаблен, поэтому с ним и по нефти, и по газу, и по многим другим вещам проще договариваться.
А я бы их наоборот
назвал. И в то же время можно, можно оставаться немножечко над схваткой, а в какой-то момент помочь и за это тоже что-то получить. Это китайская позиция. Американская позиция, ну, совсем цинично, если говорить. Ну, Россия вляпалась в свой второй Афганистан, как и СССР в свое время. Мы можем подкручивать одну или другую гайку, нефть, внешнеполитическое позиционирование, утопание в Луганске, Донецке, хоть в Киеве. Нам-то что, американцам? Ничего, у нас там никто не гибнет.
Вы их как-то уж совсем цинически.
Слушайте.
Они за мир, за демократию и свободу.
Абсолютный мир, абсолютная демократия и свобода. Мы будем это декларировать, этого добиваться. Но если противоположная сторона, российская администрация, этого не хочет и будет совершать ошибки, типа взять на себя Донецкую... А кто возьмет на себя Донецкую?
Кормить вы имеете в виду.
С точки зрения экономической, да.
Но сейчас так, должен кормить Владимир Владимирович Путин.
Ну, правда? Значит, у нас с вами спор никакого нет. Поэтому, когда вы сейчас, так сказать, мне не то чтобы оппонировали, а вставили ремарку, вы в ход моих мыслей, то есть, что есть два главных бенефициара, Америка и Китай, вы этого не отрицаете. Значит, достигнутые цели. Европейский Союз достиг того, что 46 миллионов так называемого русского мира перешло на их сторону. И их потенциальная восточная граница будет охраняться государством, которое декларирует европейские ценности, стремится в НАТО и в ЕС. Ну, нормальное достижение. Нормальное достижение. Украина. она, которая была расколота после Майдана, безусловно, и потенциально могла быть расколота по Днепру и де-факто, и де-юре, достигла консолидации, степени которой и не могла мечтать. Потому что под воздействием некоторых наших действий консолидация украинского населения, в том числе русскоязычного украинского населения, во многих регионах небывалая. И когда Порошенко говорит о, значит, военном положении, о том, что, значит, мы готовы к двум сценариям, ну, могу сказать, что я вот из своих посещений города Киева вижу, что молодежь, даже русскоязычная, готова вступать в так называемые списки, значит, партизанской войны и так далее. И это факт, а не пропаганда. То есть консолидация украинского общества на том, на чем они сломались и при Ющенке, и при Януковиче, на разделенности, на непонятности, все понятно им украинская оставшимся.
Украинская гражданская, да, нация. Да?
Россия взяла Крым. Вековая мечта, возможно, или, по крайней мере, мечта, так сказать, многих людей за все последние годы, в том числе многих либералов и так далее, и тому подобное. Плюс очень сильный ход в том восстановлении, значит, как бы это сказать, позиций, которые были утеряны после Болотной и Сахарова, когда, значит, национальный лидер подвергался сомнениям как с западной стороны после тех выборов неудачных, так и внутри страны. Очень сильный ход в восстановлении баланса, вы с нами будете разговаривать. И они с нами разговаривают. И что, вот скажите мне, не достигнуто в этом четырехугольнике? Другое дело, что нет доверия, что вы меня не обманете при следующей итерации. Я вот объявлю сейчас перемирие, а вы сконцентрируете войска и бросите их на Крым. Или туда, или сюда. Я считаю, что призрачная угроза, так сказать, и я думаю, что серьезные люди это понимают. Ну и так далее. Каждая из сторон не доверяет другой, поэтому, несмотря на достигнутое равновесие, каждый опасается, что оно будет нарушено. Если сегодня будет шаг в направлении достижения того, что договоренности сохраняются, и есть гаранты этого, я думаю, что конфликт может быть развернут. Детали, я очень согласен с украинским коллегой, будут не в военной плоскости, они будут в той плоскости, что через неделю украинского государства может не существовать по экономическим основаниям. Дефолт, 18 миллиардов, которые нужно сейчас отдать, сегодня, 30 миллиардов, которые нужны для непосредственного восстановления, сразу, чтобы просто люди не вышли на улицу уже не под воздействием военных обстоятельств, а по другим. И около 300 миллиардов для восстановления общей экономики. А этого нет нигде. И только мы, объединившись, можем эту черную дыру в середине Европы залечить.
Ну, черной дырой в середине Европы я бы все-таки Украину не называл. Знаете, черная дыра...
Экономически.
Ну, экономически. У России тоже экономические позиции не самые лучшие сейчас.
Но правда? Не сравнивайте. Просто не сравнивайте, да. Несмотря на все трудности, которые мы переживаем, а будем переживать еще больше, если не договоримся, ни ВВП, ни золотовалютные ресурсы, ни состояние инфраструктуры, ну, сравнивать нельзя. Просто.
Хорошо. Алексей, как вы считаете, действительно главный вопрос вот это доверие и недоверие? Тем более, что мы видели, что Россия, собственно, нарушила Минские соглашения. Извините, я не могу говорить ни о каких ополченцах, поскольку там действуют регулярные российские войска, как бы Игорю Юргенсу не нравились паспорта и военные билеты, показанные в городе Мюнхене. Да? Это, конечно, может быть, это был неубедительный жест.
В двух аспектах. Да?
Вот, но это факт. Понимаете?
Мы говорим о 10
батальонов,
президента,
ракеты, которые летают.
Неубедительно.
Понимаю,
да. А есть реальность,
а есть реальные
где
ракеты «Смерч», которые прилетают в Краматорск, и которыми никакие ополченцы не располагают. Располагает российская армия, так же, как системами БУК, которые сбивают Боинги голландские.
Если вы хотите мне доказать, что Россия вовлечена в это военным образом, то вы спорите с...
Нет, я даже не спорю, я говорю, что Россия, к сожалению, агрессор.
Это всем понятно.
И это не выигрыш. Извините, российскому народу это пока непонятно. Вот пока непонятно.
Это какой части российского
народа, которая смотрит
телевизор? Мы вовлечены в Украине. Другое дело, как этот народ оценивает. Это как агрессия или защита братьев? Это другой аспект.
Не, они считают, что войны с Украиной нет.
Это мы уходим в историю всех отношений на территории Советского Союза и уходим в Речь Посполиту, в раздел Украины.
Вы нас туда не грузите.
Ребят, пожалуйста. Значит, когда вы говорите о русском народе, который не понимает, мы там агрессор или кто, ну, не надо из русского народа делать идиота.
Из него и делают идиота.
Русский народ прекрасно во всем разбирается.
А, то есть он прикидывается идиотом?
Ничего подобного. Он патриархально настроен, и для этого у него есть все исторические основания. А вы или я можем гарантировать русскому народу, кроме власти, какую-нибудь защиту от этого мира, где нас тоже имели столько раз? Пардон, понимаете, я либерал и западник, но не надо делать из той стороны какого-то просто, вы знаете, вот такого белого, пушистого и абсолютно справедливого рефери. Он таким не является.
Если бы Запад, как нам описывает господин Патрушев, я вынужден с вами все-таки не согласиться, хочет втянуть, читаю, втянуть Россию в межгосударственный военный конфликт, чтобы при помощи событий на Украине в конечном счете расчленить Россию, извините за это. Талогин таков текст. При этом он ссылается на какие-то фейковые придумки.
Слушайте,
про речи Мадлен Олбрайт.
Слушайте, вы сейчас мне еще Дугина, Проханова.
Нет, я вам секретаря Совета Безопасности.
Здесь сидят более умные три человека, которые рассуждают совершенно о другой теме.
Я понимаю.
Давайте вернемся к этой теме.
Давайте дадим Алексею
сказать.
Он очень терпеливо нас ждет.
Да ничего. Понимаете, я думаю, что касается нарушения Минских соглашений, знаете, там все не так просто было. Почему? Значит, Россия, насколько я понимаю, была готова обменять аэропорт на какие-то другую часть там территории, прилегающую к Мариуполю, там, севера, вот, для которой была для украинской стороны важна. Но здесь была такая ситуация, что Россия, безусловно, вот эти вот инсургенты самые, они от России чрезвычайно зависят. Но возникает и обратная ситуация, как ни странно. Россия уже так туда сильно втянулась, что инсургенты понимают, что Россия их не бросит. Что уже дальше уходить оттуда невозможно. Поэтому, когда Россия дает понять, ну, давайте, может быть, вы там уйдете из каких-то там населенных пунктов, там, деревень, давайте как бы поменяемся, они говорят, да как поменяемся? Это же наши родственники там живут. А дальше что делать России уже? Воевать со своими? Ну, да, получается, давай, там, по всем азимутам, что ли. Вот, поэтому здесь существует уже проблема существенно более сложная. И вот когда говорим там о сепаратистах и так далее, о тех людях, которые еще недавно были маргиналами, то сейчас они, понимая, что Россия их не оставит, они тоже завышают ставки.
Да, Алексей, я прошу прощения, у нас Игорь Корней на связи из Минска. Я прошу коротко, Игорь, здравствуйте, рассказать нам, что там у вас. Ну, на минутку, пожалуйста.
Здравствуйте. Я сейчас как раз по дороге из аэропорта Минского возвращаюсь. Встречал переговорщиков, что называется. Ну и традиционно Владимир Путин прибыл самый последний, хотя в порядке пребывания он назначился под номером 2. Первыми прилетели Франсуа Олланд и Ангела Меркель. И что интересно, буквально вот буквально 5 минут прошло между посадкой их рейсов. И Франсуа Олланд поднялся на борт к Ангеле Меркель. И где-то 20 минут они еще, вот, наверное, такое контрольное выяснение, согласование общих позиций у них происходило. И после этого отправились только на переговоры. А Петр Порошенко и Владимир Путин, они обособленно, то есть их встретили цветами, хлебом, солью, ротой почетного караула, но они не давали никаких комментариев прессе, то есть направились сразу же на переговоры во дворец независимости.
Игорь, спасибо. Вот, кстати говоря, сейчас появилась информация, что будет встреча троих. То есть Порошенко, Меркель и Оланда, значит, все-таки будет согласовываться какая-то общая позиция, я так понимаю, Украины и двух европейских посредников. Алексей, это, в общем, наверное, хороший сигнал для них. Для украинцев.
А вот для кого это хорошая сделка?
Для украинцев.
А вот
то, что
знаю.
Обещал Порошенко.
А вот не знаю.
То есть вы хотите сказать, что намекаете нам, что Чемберлен и Даладье взяли Бенеша за белые руки и говорят, ну, пора сдавать Судеты. В смысле Донбасс.
Давайте скажем так. Давайте есть крайности. Одна крайность – это позиция Украина и Европа, братья навек, на 100% позиции общей. Вторая крайность. Взяли за руки, кстати, в Мюнхене чехословацкий президент в качестве переговорщика отсутствовал. Ему потом сообщили, что, вы знаете, теперь Судеты больше не ваша территория. Поэтому,
ну,
да,
у него
такие...
был выбор сопротивляться, ну, а он выбор... не захотел.
Ну, выбор сопротивляться, ему надо было договориться с товарищем Сталином, который бы ввел на территорию Чехословакии советские войска, а потом забыл бы их в случае чего вывести.
Ну, для этого через
Польшу
надо было пройти. Пасти.
Вот. Там было много всяких вопросов, как это делать. Вот. Можно было, да, вот так далее. Но я думаю, что это две крайности. Но то, что, скорее всего, и Меркель, и Олланд будут Порошенко убеждать отойти от позиции регалистичной, сблизиться с вот этой самой более компромиссной европейской позицией, признать какие-то, скажем, реалии, я думаю, что это существенно вероятнее, чем представление о том, что они там сошлись только чтобы полностью, что называется, поддержать позицию Украины.
А я вот к Андрею Ермолаеву в Киев обращусь. У меня тут есть простенькое из Фейсбука сообщение. Вот Владимир пишет. В Минске предлагают подписать акт безоговорочной капитуляции Украины. Наверное, в Киеве достаточно много людей, которые считают, что Порошенко поехал сдавать Украину, Донбасс, капитулировать, и, как надеются некоторые в Москве, это может вызвать там всякие волнения, а то и беспорядки.
Ну, я думаю, что Петр Порошенко, сохраняя лицо, а он гарант Конституции, он все-таки выступает с позицией, пусть эгоистичного, но мира, будет готов идти на компромиссы. В Киеве нет ожидания сдачи позиции, но в Киеве примут компромисс, если он будет соответствовать представлению о новом национальном мире без потерь. Я согласен с тем, что, наверное, европейцы будут делать все, чтобы убедить Порошенко выйти хоть на какое-то решение сегодня, чтобы Минск не был провалом с последующей эскалацией. Поэтому ожидаю как минимум решения о прекращении огня и начале новых переговорных процессов, внутренним и внешним. А вот что касается возможных формул внутренних, понимаете, к сожалению, проблема состоит в том, что определенная неадекватность и в позиции официального Киева сейчас, коллективной позиции, имею в виду всю власть в целом, президент, его коалиция и правительство, они загнали себя в угол слишком жесткой формулой решения проблемы войны. Непризнание и готовность даже вводить военное положение. У этого пути нет перспективы. Такое понимание постепенно уже приходит, хотя риторика сохраняется. Но, к сожалению, такая же неадекватность и у тех, кого поддерживает Москва, у сепаратистов. Повторюсь, степень легитимности сомнительная, внутренние бунты и конфликты. И я думаю, что главное, чего сегодня могут достичь стороны, это отговорить тот формат переговоров, который начнется после прекращения огня. Формулы окончательно сегодня не будет. Но вот этого и ожидаю.
Да, вот Путин прибыл на переговоры в резиденцию Лукашенко в Минске. Значит, вся четверка собралась. Все-таки я к Игорю Юргенсу обращусь с таким вопросом. Вы не видите, вот вы сказали, есть партия войны и партия мира, почему-то причислив к ней Лаврова, вот, который, по-моему, достаточно жестко формулирует как раз идеи партии войны. Вы не видите некоторого все-таки раскола даже внутри самой кремлевской системы? Ну вот, извините, вынужден опять цитировать, господин Патрушев пишет в российской газете, что на Россию нападают, идет война с нами. Путин за день до него говорит, что против нашей страны войны нет, а есть попытка сдержать наше развитие. Да? Ну, развитие, возможно, это как раз и есть внешняя экспансия, чего хочет там Путин, Сурков и другие. Но, тем не менее, немножечко другая риторика. Видите ли вы возможность вот какого-то такого нахождения, ну, компромисса для Путина без потери лица перед партией войны?
Это была всегда его роль. Он занимался этим с 2000 года. У него всегда были левые и правые внутри собственной администрации. Он пришел, значит, с силовиками и привел, однако, и Грефа, и Кудрина, и так далее.
Иных уж нет, а те далече.
Нет, все там же. все там же. В этом как раз есть трагедия наша, потому что ни социальных лифтов, ни новых лиц в основном, ни смены интересов, в том числе специальных. Короче, раздел есть. Люди, которые говорят абсолютно откровенно во внутренних форматах, что вы посчитайте свои экономические силы, прежде чем декларировать значит, возможность военно-силового выигрыша или какого угодно.
А им говорят, народ за все заплатит, народ готов, 85% за нас.
Не такие, значит, это примитивные разговоры, но, безусловно, опора на этот народ и идеологи, которых мы с вами считали маргинальными еще год назад, стали идеологами режима, в этом есть наша трагедия и опасность. В этом есть аналогия с 2014 годом. В этом есть много чего, потому что, как вы прекрасно помните, 2014 год был годом примирения между либералами и консерваторами, и воздух в чепчики бросали, и задавим эту гидру, поможем братьям-сербам. В 2015 году небольшое отрезвление, в 2016 году убиваем Распутина, в 2017 долой Николашку и все остальное.
А в 2018 проигрываем войну.
Поэтому,
значит, подписываем мир.
Я хочу сказать, что партии такие две есть. В общественном мнении они артикулированно выражены, в масс-медиа они артикулированно выражены. И кто победит, это довольно сложный вопрос. Путин пытается, по-моему, оставить за собой право, значит, нивелировать, но, по-моему, это делать ему становится все сложнее и сложнее. И в данном случае, когда я говорю о двух бенефициарах, потирание рук происходит с обеих сторон, потому что именно потеря нами вот такого рода управляемости и реального понимания, где же наш конечный интерес, это вот для них интересная история.
К Алексею тогда еще раз Макаркину обращусь. Алексей, ну вот есть, например, мнение, что неплохо было бы, чтобы Владимир Путин так или иначе проиграл вот эту крымско-донбасскую свою войну. Но крымскую войну Николай проиграл, да, вот умер. И начались реформы, да. А Николай II проиграл японскую войну, вот, опять начались реформы. Ну и Путин так или иначе потеряет хотя бы лицо, вот, и когда люди посмотрят на ценники, вот, станет им голодно, холодно, неприятно, тоже начнутся какие-то реформы. Каков ваш политологический взгляд на такой подход?
Понимаете, люди-то на ценники посмотрят, но какие выводы они сделают?
Виноват Майдан?
Виноват Майдан. Сейчас люди делают такие выводы. Мы проводили интересные исследования медной фокус-группы еще перед Украиной, когда у нас по телевизору говорили про Ливию, Сирию, Египет и так далее. И люди нам говорят, слава тебе, Господи, что мы можем выйти из дома, купить продукты, хотя и не все, которые можем, вернуться обратно, и нас не убьют. Это было до Майдана. То есть уже тогда у людей был страх перед какими-то потрясениями и так далее. А страх перед потрясениями, он востребует железную руку, которая наведет порядок, всех построит, да еще и коррупционеров расстреляет, да еще и введет в связи с этим смертную казнь для...
И прогрессивный налог.
Прогрессивный налог не обязательно. Вот. А вот смертную казнь для убийц, жуликов, воров, педофилов, этих самых воров карманных после третьего ареста и так далее.
Но вот. Руки вот. Можно отрубать.
Руки можно отрубать, да. Вот. Правда, скорее уже вводить шариат больше. Вот, значит...
Есть сторонники шариата, знаем.
Сторонников у нас много. Вот. И поэтому, что произойдет? Произойдут ли такие светлые, замечательные, великие реформы, которые были при Александре II, либо это будет смута новая, ведь мы сказали о двух проигранных войнах, но мы вспомним, мы уже говорили здесь и о третьей проигранной войне, о Первой мировой, что там, и чем это все закончилось. Вначале действительно закончилось светлыми реформами, свободами, торжествами, торжеством в марте 17-го, а потом революция, расстрелы, хаос, голод и так далее. Поэтому я думаю, что вот принцип такой вот, очень, на самом деле, имеет некоторую историю, чем хуже, тем лучше, он может привести к тому, что, помните, как у Городницкого, будет вспомнить «Седой инвалид», «Довоенный уютный быт». И мы можем очень далеко зайти. Поэтому здесь, я думаю, что исходить из этого, наверное, все-таки вряд ли стоит. И, наверное, все-таки здесь, в этой ситуации, какие-то возможности для договоренности, если они есть, их необходимо использовать, чтобы как-то хотя бы что-то стабилизировать, и уже потом совместно рассуждать о том, как выходить из всего того, где мы оказались.
Ну что ж, я думаю, что мы... плодотворно обсудили ситуацию перед началом минских переговоров, перед началом Минска-2, который не хотелось бы, чтобы он превратился в новый Мюнхен во всех его смыслах. Я благодарю Игоря Юргенса, Алексея Макаркина и Андрея Ермолаева за участие в этой передаче. Я увел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.